Издательство «Эксмо». Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Том 8. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Господин де Лозаре, оставшись наедине с Матье Дюраном, явно чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, как приступить к делу. К смущению примешивалось раздражение от затянувшегося ожидания и от ощущения, что банкир нарочно, самым неприкрытым образом, как мог, его затягивал. Однако эти чувства обозначились на лице графа лишь плотно поджатыми губами. Он искусно скрывал свою злость под маской непринужденной вежливости. Но Матье Дюран слишком хорошо знал людей и понимал, что ему удалось задеть за живое явившегося к нему спесивца, и что, должно быть, только крайняя нужда заставляет графа молча проглотить оскорбление. Вследствие этого умозаключения банкир решил во что бы то ни стало заставить гостя почувствовать, что он потешился всласть и отыграется сполна за тот вечер у господина де Фавьери, когда господин де Лозаре так недальновидно презрительно обошелся с ним. Для начала Матье Дюран отказался от обычного обмена ничего не значащими любезностями, чтобы не дать графу времени прийти в себя. Банкир молча указал гостю на кресло и устроился сам в другом, слегка склонившись к собеседнику и, как бы говоря, всем своим видом: «Я вас слушаю». Господин де Лозаре решился, наконец, приступить к делу, однако, желая преодолеть охватившее его унизительное волнение и казаться спокойным, сделал слишком значительное усилие и мгновенно принял привычный наглый вид, не сумев удержаться на грани благоразумной учтивости и сдержанности. «Я проявил настойчивость, сударь, в ожидании вашего всемилостивейшего благорасположения». Несмотря на все старание графа быть любезным, голос его зазвучал насмешливо и слегка напряженно. «Я пришел, чтобы признать победу капитала, и надеюсь, последний не окажется суровым тираном. Сильные властители, как правило, добры к тем, кто добровольно изъявляет покорность». Однако Матье Дюран не захотел принять этот легкомысленный тон и холодно заявил: «У меня очень мало времени и куча дел, господин граф. Думаю, сие обстоятельства вполне извиняет меня за ожидание, которое показалось вам столь долгим. По счастью, у меня очень мало дел и куча времени», — чарующе улыбнулся граф. «Думаю, это вполне объясняет, почему я так охотно теряю его в вашей приемной». «Что ж, господин граф, если вы не хотите, чтобы мы продолжали сорить временем, соблаговолите перейти прямо к делу, приведшему вас сюда». Напоминание о действительной цели визита, казалось, резко оборвало кичливо-дурашливое излияние, в которое ударился де Лозаре. Он вновь смутился, дав Матье Дюрану еще раз понять, как крепко тот держит в руках самые что ни на есть кровные интересы своего недруга. И после некоторой паузы граф продолжил: «Припоминаете ли вы, сударь, сделку, предложенную нам маркизом де Берези, согласно которой я согласился проплатить через вас приобретенные у него лесные угодья?» «Разумеется, я прекрасно помню», — отозвался банкир, «как я согласился получить от вас деньги, причитающиеся господину де Берези». Де Лозаре досадливо прикусил губу, услышав этот ледяной повтор слова «согласился». На самом деле оно выскользнуло у графа де Лозаре без намерения задеть собеседника, но привычка пересилила стремление быть попроще и пообходительнее. Граф вдруг ясно осознал, что имеет дело с человеком, который не собирается спускать кому бы то ни было даже малейшей попытки показать свое превосходство. Его довольно глубокая досада, однако, быстро улетучилась, и он продолжил: «Из 2 миллионов франков, что вы соблаговолили согласиться принять, вам передали 1 200 000». «Совершенно верно, сударь. И недостающую сумму вы обязались внести в течение текущего месяца». «Как раз по поводу последнего платежа я и хотел бы попросить у вас отсрочки на несколько месяцев». «У меня? Но, сударь», — банкир неподдельно удивился, «позвольте заметить, что в этом деле я всего лишь кассир, не более того, и только лично господин маркиз де Берези может предоставить вам подобную отсрочку». Я ожидал подобного возражения с вашей стороны, господин Дюран, и чтобы ответить на него, считаю себя обязанным объяснить вам, почему я не могу выполнить мои обязательства. Банкир наклонился к нему поближе, и де Лозере признался. Сударь, оформляя эту сделку, я рассчитывал получить подряд на поставки для алжирской экспедиции. Понятненько, презрительно фыркнул банкир. Вы, сударь, рассчитывали нажиться на столь прибыльных спекуляциях и получить недостающую для оплаты лесных угодий сумму. Нет, господин Дюран, возразил де Лозере, все было не совсем так. В то время я располагал необходимой суммой, но один подлый проходимец втянул меня в авантюру, то есть, как вы это называете, в спекуляции, и под предлогом подкупа должностных лиц, которые якобы должны были предоставить мне этот подряд, обчистил меня на огромную сумму. Услышав это откровение, Матье Дюран не удержался от злорадной гримасы. «Сударь, изложите ваши доводы господину де Берези. Заверяю вас, он охотно пойдет вам навстречу». «Думаю, не так охотно, как вы», — тут же отозвался де Лозаре. «Маркиз — старый провинциальный дворянин, далекий от понятия о том, как на самом деле крутятся дела. В то время как вы, господин Дюран, должно быть, собаку на этом съели». «Я понятия не имею», — с презрением оборвал графа банкир. «Какого рода дела вы имеете в виду? Мы, ничтожные людишки, знаем только законные пути». Трудно объяснить, отчего Матье Дюран запнулся и сказал «законные», а не «честные». Чуть было уже не сорвавшееся у него с языка. Помешали то ли остатки учтивости, не позволившие подобным словцом чуть ли не плюнуть графу в лицо, то ли воспоминания о сцене, произошедшей между ним и господином Дано, когда он столь малоподобающим порядочному человеку образом, ради собственной выгоды, обернул в свою пользу эту самую законность. Как бы то ни было, де Лозаре заметил его заминку и разгадал слово, которое банкир имел в виду, но не произнес вслух. Тем не менее, он никак не обнаружил своей догадливости, а наоборот, напустив на себя важный вид, с редкой непоследовательностью продолжал. Несомненно, все это не соответствует закону до последней буквы, и потому было бы странным сделать подобное признание тому, кто творит эти законы, члену Верхней Палаты, пэру Франции. «Но вы считаете, что подобное признание можно доверить депутату от народа?» — сурово ответил Матье Дюран и с обидой добавил. «Члену Нижней Палаты». Граф, ясно ощутив всю свою неловкость, попробовал исправить ее напускным простодушием. «Ну что вы в самом деле, господин Дюран, не стоит нам между собой разыгрывать дурацкие комедии. Вы лучше меня представляете, как все это делается. Вы же светский человек, в конце концов». «Я человек простой, ваша светлость, из народа», — подчеркнуто приниженным тоном ответил банкир. «Эх!» — собственные слова, казалось, раздирали графу нёба. «Разве не все мы из народа в той или иной степени?» Как бы высоко мы ни возносились, будем современными, не станем придавать самым обыденным вещам ненужную помпезность. Короче говоря, господин Дюран, согласны ли вы оказать мне услугу, о которой я вас прошу, да или нет? Так в чем она, собственно, состоит? Выполнить мой контракт с господином де Берези, переведя на его счет те 800 тысяч франков, что мне осталось доплатить. Как вы понимаете, я дам все необходимые гарантии, в том числе и залог на приобретенный у маркиза лес. По правде говоря, я прошу вас предоставить мне ипотечный заем всего на несколько месяцев, вот и все». «Только на несколько месяцев?» По-прежнему намереваясь в итоге отказать, банкир не хотел упустить возможности побольше разузнать о делах господина де Лозаре. «Вы уверены, что сможете погасить задолженность к этому сроку?» «Абсолютно. Мой сын женится». Эта новость, подобно молнии, разожгла воспоминания Матье Дюрана о нанесенном ему де Лозаре оскорблении. Тем не менее, лицо его озарилось лучезарной улыбкой. «Как? Ваш сын? И, конечно же, вы породнитесь с какой-нибудь знатной фамилией, не иначе». «Нет, что вы, Артур женится на дочери торговца». «На дочери торговца? Ну, это английский негациант, уважаемый человек в Сити. Вы же знаете, что в Англии подобные союзы — дело самое обыкновенное. И потом, Английская буржуазия не без роду племени, как наша, не без корней,